Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. Сегодня Всемирный день без табака. Вообще-то их два международных дня, посвященных борьбе с курением. Всемирный день без табака и Международный день отказа от курения, который отмечается ежегодно в третий четверг ноября. Первая из этих дат установлена Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. Вторая появилась в 1977 году по решению Американского онкологического общества. Согласно статистике, в России курит более половины мужчин и каждая десятая женщина. По данным врачей, от заболеваний, так или иначе связанных с последствиями курения, ежегодно умирает около миллиона россиян. Утверждается, что это куда больше, чем от СПИДа, автокатастроф или тяжелых наркотиков. Сразу вспоминается фильм «Фантомас». Комиссар Жюф в исполнении Луи де Фюнеса вещает зрителям: «Фантомас не такой, как другие, как мы с вами, дамы и господа. Разумеется, он преступник, но количество его жертв несравнимо с количеством жертв аварий на дорогах. Он взрывает самолеты, сталкивает поезда, но убийца за рулем намного более опасен». Власти пытаются пугать курильщиков и ограничивать их свободу. На пачках сигарет антитабачная пропаганда становится все больше в объеме, а мест для курения все меньше. Но вот какой странный парадокс. Не первый раз замечаю, что эти самые власти борются не с причинами, а со следствиями. Пропаганда в первую очередь необходима среди подростков, которые еще не обзавелись этой пагубной привычкой, а не среди заядлых курильщиков. Для них нужно совсем другое. Не пропагандировать вред, а предоставить совершенно бесплатное лечение от табакозависимости. На это денег почему-то выделяется мало. А вот на конференции по этой тематике, антитабачную агитацию и законотворчество денег хватает с лихвой всегда. 31 мая 1902 года закончилась Вторая англо-бурская война. Британцам удалось сломить сопротивление буров, был подписан мирный договор и образован Южноафриканский союз. В 1961 году он получил независимость от Британии и стал именоваться Южноафриканской республикой. Первыми колонистами в Южной Африке были голландцы, которые в 17 веке заняли территорию на юге, в районе нынешнего Кейптауна. Потом туда устремились переселенцы из Дании, Германии. Они строили фермы, где использовали труд рабов-негров. Их называли бурами, что на голландском означает «крестьянин». Но не обошлось, конечно, без британцев. В 1795 году они завоевали голландскую капскую колонию и присоединили ее к Британии. Буры стали массово переселяться вглубь Африки, за реку Вааль, где создали два государства – Трансвааль в районе нынешних городов Йоханнесбург и Претория и Оранжевую республику. Но патриархальная жизнь буров была нарушена в 1867 году, когда на границе Оранжевой республики и британской капской колонии обнаружили крупнейшее в мире месторождение алмазов. Там возникла компания «De Beers» – алмазная империя Сесила Родса. Он активно подталкивал Лондон к войне с бурами. Алмазы, конечно, весомый аргумент. Британцы пытались присоединить Трансвааль, но первый раз бурам удалось отстоять свою независимость. А вскоре на землях буров нашли богатейшие золотоносные месторождения. В общем, буры были обречены. Британия развязала Вторую англо-бурскую войну, причем численность английских военных доходила до полумиллиона человек, тогда как буры могли выставить не более 88 тысяч солдат. В войне в качестве военного корреспондента Daily Mail принимал участие в звании лейтенанта Уинстон Черчилль. Он даже успел побывать в плену у буров. А вернувшись в Лондон, вновь выставил свою кандидатуру на выборы в парламент от консерваторов. В первый раз Черчилль проиграл. Но в этот раз он выступил перед избирателями в военной форме. И это хаки помогло ему победить кандидата от либералов. Впоследствии Черчилль любил щеголять в военном френче. Его милитаристский стиль резко сошел на нет лишь после женитьбы. Более того, благодаря жене Черчилль вошел в историю как один из законодателей моды для политиков. Но вернемся к войне. Несмотря на локальные успехи, буры вынуждены были перейти к тактике партизанской войны. В ответ британцы согнали в концлагеря мирных буров, в основном женщин, стариков и детей. Всего более 200 тысяч человек, около половины белого населения бурских республик. Каждый десятый погиб. Так что концлагеря – это изобретение отнюдь не нацистов. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что британцы тоже не были изобретателями концлагерей. Впервые они появились во время гражданской войны в США. Однако, в любом случае, у Гитлера были достойные предшественники. 31 мая 1802 года родился Петр Генрихович Гамс, последний владелец знаменитой мебельной мастерской. Его отец Генрих Гамс был учеником и помощником выдающегося немецкого мастера-мебельщика Давида Рентгена. В 1795 году он открыл в Санкт-Петербурге собственную мебельную фабрику и магазин. В 1807 году получил российское подданство. Мебель Гамса была очень популярна в аристократической среде благодаря своему утонченному вкусу и высокому качеству. И действительно, мебель фирмы Гамса, получившая звание поставщика двора его императорского величества, украшала Эрмитаж, Михайловский замок, другие царские резиденции, а также палаццо многих аристократов. Пушкин в незаконченном отрывке «Мы проводили вечер на даче» писал об одном из героев, что он дремал в гамсовых креслах. И сам Александр Сергеевич пользовался мебелью Гамса. У Тургенева в романе «Отцы и дети» Павел Петрович Кирсанов сидел далеко за полночь в своем кабинете на широком гамсовом кресле. Гончаров в очерке «Письма столичного друга к провинциальному жениху» писал: «Да кто же требует, чтобы они уставляли комнаты гамсовской мебелью, а стены увешивали произведениями отличных художников?» А потом эти стулья перекочевали в роман Ильфа и Петрова «12 стульев». Умирающая теща Воробьянинова спрашивает у него: «Эполет, помните вы наш гостиный гарнитур?» «Какой?» – спросил Ипполит Матвеевич с предупредительностью, возможной лишь к очень больным людям. «Тот, обитый английским ситцем в цветочек». «Ах, это в моем доме?» «Да, в Старгороде». «Помню, я-то отлично помню. Диван, двое кресел, дюжина стульев и круглый столик о шести ножках. Мебель была превосходная, гамсовская. А почему вы вспомнили?» Ипполит Матвеевич отчетливо вспомнил гостиную в своем особняке, симметрично расставленную ореховую мебель с гнутыми ножками, начищенный восковый пол, старинный коричневый рояль и овальные черные рамочки с дагерротипами сановных родственников на стенах. Тут Клавдия Ивановна деревянным равнодушным голосом сказала: «В сиденье стула я зашила свои бриллианты». Однако с гамсовскими стульями бывшего губернского предводителя дворянства не все так однозначно. Дело в том, что фирма Гамсов закрылась еще в 50-х годах XIX века. Так что табличка в стуле, которую нашли Бендер и Киса на корабле «Скрябин», явно липовая. Этим полукреслом мастер Гамс начинает новую партию мебели. 1865 год, Санкт-Петербург. Скорее всего, стулья были не настоящими, фальсификат. По всей России было много мебельщиков, которые работали под знаменитую фирму. Марка Гамс в те времена была, как сейчас бы сказали, раскрученным брендом. Так что заявление аукциониста «10 стульев из дворца эпохи Александра II. Работы мебельной мастерской Гамса» – нонсенс. Либо это подделка под Гамса, либо старые гамсовские стулья были отреставрированы в эпоху Александра II.